Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Существо Бога». Сегодня пятая часть. Четвертую часть мы закончили на месте Писания из притчи 12, стих 18. Для связи повторю этот стих. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Здесь мы имеем что-то такое, на что нам следует обращать внимание. Эти люди желают, конечно, Слово Божье понимать, но имеют определенные трудности, чтобы понять послание евреям, глава 1, стих 5. Они не хотят также что-то ложное сказать. Но при толковании Слова Божьего мы постоянно должны соблюдать основное правило. Мы не можем нашим толкованием противоречить другому сообщению Слова Божьего, другому месту Писания. Этого мы не можем, потому что в Слове Божьем нет противоречий. Вечное существование Бога и зачатие Сына Божьего в вечности друг друга исключают. Одно из них должно быть неверным. Это ясно. Люди, водимые духом посредничества, говорят, оба эти высказывания следует принимать. Но так, дорогие братья и сестры, дело не пойдет. Либо Слово Божие будет стоять, либо оно не будет стоять. Мы должны быть очень осторожными в этом вопросе, оставлять ли такие утверждения, которые явно противоречат Слову Божьему. Даже в том случае, если другие этого не видят, что они противоречат Слову. Библейское учение мы должны даже в том случае высоко держать, если это другим не нравится. Обратим еще раз наш взор на то обстоятельство, как Святой Дух открывает нам в Слове Божьем триединого Бога. Во Второзаконии 32 стих 6 мы видим Его как Отца. «Сие ли воздаете вы Иегове, народ глупый и несмысленный? Не Он ли Отец твой, который искупил тебя, создал тебя и устроил тебя?» Об этом же мы читаем в Исаии 63 стих 16. «Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Иегова, Отец наш, Искупитель наш, от века имя Твое». В отношении этого вопроса Писание предлагает нам еще третье место. Малахия, глава 2, стих 10. «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших?» Поэтому мы можем сказать, Бог, как Отец, является более ранним или первым откровением Бога. Итак, Бог показал себя Израилю отцом, показал себя, конечно, в своем качестве, что Он заботится о своем народе. Именно тот факт, что Он постоянно находится в распоряжении своего народа, является отцовским качеством. Очень интересен тот факт, что и сегодня некоторые дети Божьи видят в Боге только Небесного Отца, потому что такое понятие у них лежит ближе на сердце. Они не разграничивают Отца и Сына. Обращая свою молитву к Господу Иисусу, они часто говорят «Отец». Здесь я должен заметить, что Святой Дух дает нам в Писании в этом вопросе четкое разграничение. Я ничего не имею против, что дети Божии обращаются в своей молитве к Небесному Отцу, Но при этом не следует путать отца и сына. Не следует путать отца с сыном. Даже сам отец предлагает своим детям во всем обращаться к сыну, как читаем в послании к Колоссянам 3:17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Я думаю, что ясней уже не скажешь, как в этом стихе Святой Дух предлагает нам вести себя в молитве. Однако мы имеем широкие круги спасенных, то есть детей Божьих, которые о Боге говорят только как об Отце, Небесный Отец или просто Господь. В таких верующих кругах имя Иисуса очень мало употребляют. Какие представления они имеют при обращении к Богу, как к Отцу, это другая статья. А теперь мы спросим себя, откуда это исходит? На этот вопрос мы сами должны себе ответить. Но я имею в этом вопросе постоянную проблему, потому что Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 14, стих 9. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Поэтому прежде всего обратим наш взор на Голгофу, где наш Спаситель, Господь Иисус, страдал и умер за всех нас. В Библии мы имеем такое место, где уже в Ветхом Завете говорится о Святом Духе. В Исаии 63, стих 10 читаем: «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, Сам воевал против них». Или в стихе 11 этой же главы: «Тогда народ Его вспомнил древние дни Моисеевы, где Тот, то есть Господь Иисус, Который вывел их из моря с пастырем овец Своих, где Тот, Который вложил, дал в их среду Святого Духа Своего». Но первично, или прежде всего, мы имеем откровение Святого Духа в Новом Завете, Иоанна 14, стих 16. Потому что Святой Дух имеет совершенно определенное задание в отношении рожденных свыше людей, то есть в отношении детей Божьих. В отношении Сына Божьего Слово Божье говорит в Галатах 4, стих 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Обращаю ваше внимание еще раз на тот факт, что рождение сына, о котором читаем в этом стихе, не говорит о том, что в вечности он когда-то родился, то есть явился в бытие, но это говорит о том, что он как человек в плоти пришел в этот мир. Это значит, что он из духовного состояния, каким он был из вечности у Отца, перевоплотился в состояние плоти. Этот Сын Божий, которого мы могли теперь познать как нашего Господа и Спасителя, выступал или открывался уже в Ветхом Завете как ангел Иеговы, Божий ангел или просто под именем Иеговы. По этому вопросу на нашем сайте имеется подробное объяснение имени Иеговы. Проповедь называется «Иегова – имя откровения», то есть «Откровение Господа Иисуса в Ветхом Завете под именем Иегова». Такой пример, когда Господь Иисус открывается через ангела Иеговы, мы находим в Бытие 22. Стихи 15 и 16. «И вторично воззвал к Аврааму ангел Иеговы с неба». А теперь будем внимательны. В стихе 16 Господь Иисус, продолжая разговор с Авраамом, говорит открыто. «И сказал, мною клянусь, говорит Иегова, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего». В Писании мы находим много подобных мест, в которых Господь Иисус открывался под именем Иеговы или как ангел Иеговы и как Божий ангел. В лице ангела Иеговы Господь Иисус принимает и поклонение от людей, как читаем в Бытие 18, стихи 1 и 2. «И явился ему Иегова у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. Поэтому хорошо запомним, что при определенных обстоятельствах Господь Иисус открывался в Ветхом Завете в лице ангела Иеговы или Божьего ангела. Но чаще всего он открывался в Ветхом Завете под именем Иеговы, Бога Израилева. Все эти три вида откровения имеют определенный смысл, как вы убедились на основании проповеди Иегова имя откровения Господа Иисуса в Ветхом Завете. В этих откровениях Господа Иисуса мы видим характерное задание Его служения в Ветхом Завете. В Новом Завете мы имеем откровение Бога в трех личностях – в личности Отца, в личности Сына и в личности Святого Духа. Но по своему существу Бог является Духом, как читаем в Иоанна 4, стих 24. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Этот факт, что Бог является Духом, мы видим уже в Бытие, глава 1, стих 2. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». А теперь следует также отметить, что и с Духом многие дети Божьи имеют проблемы. Я не стану и пытаться немедленно объяснить, что этот дух из себя представляет, потому что человеческие слова не в состоянии это сделать. Для этого мы имеем Святого Духа, который вводит нас во всю истину. Бог является Духом. Поэтому со стороны Духа мы имеем в Слове Божьем Дух Отца, Дух Сына и Святого Духа, как читаем в Матфея 10, стих 20, «Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Деяния апостолов 16, стих 7. «Дойдя до Мессии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух Иисуса не допустил их». Но это мы имеем не со стороны личностей, но со стороны Духа. Это следует понимать. Если мы слышим о Святом Духе, то не должны говорить. Тогда что такое Дух Сына? При этом не может быть что-то четвертое или пятое. Но это есть Дух Сына, потому что со стороны существа Триединства Сын является тоже Духом. А теперь обратимся еще раз к Иоанну 4, стих 24, где сказано: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». И тут мы спрашиваем, каким Духом является Бог? Что это за Дух? То, что я выше сказал о Боге, точно так же подходит и по отношению к Его Духу. Можно также задать вопрос: как велик Бог? Это простой вопрос. Поэтому не будем размышлять о том, что дух такой, как те, которые с белыми полотнами странствуют по земле. Так иногда детям объясняют, не так ли? Это нереальные фигуры или образы. С этими фигурами мы имеем столько сострадания, что отправляем их сразу в бездну. Это единственное дело, которое можно по отношению к ним сделать. Однако, как велик Дух! Он непостижим, неисследим и... О нем можно также сказать, как сказано в нашем главном тексте. Можешь ли ты постичь глубины Божьи или исследовать существо всемогущего? Бог не имеет конца ни в пространстве, ни во времени, ни в каком другом измерении, которое физики могли бы еще придумать, и даже ни в духовных измерениях. О Боге Соломон сказал в Третьей книге Царств, 8 стих 27. «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». Быть может, в отношении Бога вопрос о Его величине еще более-менее ясен, но я желаю, чтобы вы все поняли, как читаем в Евангелии от Иоанна 4:24, что Бог есть Дух. Вы скажете, это мы теперь знаем, Бог есть Дух и поклоняющиеся Ему и так далее. И вот приходим мы теперь как люди и поклоняемся перед этим вечным Духом. И как это можно сделать? Как мы можем вечному живому Богу, который является Духом, правильно перед Ним поклониться, в смысле помолиться? На этот вопрос Иисус отвечает словом «должны». Следовательно, мы вообще не имеем выбора, не так ли? Если люди хотят мне что-то подарить, то я им говорю, вы можете мне это переслать, принести или перевести через банк. Для этого существуют различные возможности. Я этим людям обычно говорю, для нашей миссии мы принимаем пожертвования в любой форме, если они транспортабельны. Этих возможностей существуют тысячи. Но для преклонения перед Богом существует только одна возможность. Господь Иисус говорит самарянке, поклоняющиеся Богу должны. Почему должны? Потому что это не человек, а Бог определяет, что является преклонением или поклонением. Иисус говорит, должны поклоняться в духе и истине. Должны. Начнем с более легкого и скажем, в истине. Хорошо, это мы принимаем. С этим мы согласны, ведь мы не можем являться перед Богом во лжи, это ясно. Если мы в молитве приходим к Богу, то все мысли наших сердец Он уже знает, потому что Он является сердцеведцем. Бог является святым Богом, поэтому мы должны поклоняться перед Ним в истине. Я думаю, что это легко понять. Но являться перед Богом в духе, я любого из вас могу спросить, являешься ли ты духом? В отношении каждого рожденного свыше человека мы должны сказать, да, он является духом, потому что он имеет в себе духа. Каждый человек имеет плоть, душу и дух. А дети Божьи имеют, кроме этого, еще Святого Духа, а в их сердцах живет еще Небесный Отец и Господь Иисус. Следовательно, в детях Божьих находится минимум 5 духов, потому что душа является тоже духом. Это же поразительно, к чему мы можем прийти в наших познаниях. Но некоторые дети Божьи насчитывают в себе больше 5 духов. и что же значит поклоняться Богу в духе и истине. В отношении этого вопроса мы говорим теперь со стороны существа. Я приведу один пример, как мы говорим с ребенком, чтобы он нас понимал. По-детски ребенку следует рассказать то, что примерно соответствует тому, что он должен знать. Со львом я мог бы проще говорить, если бы я был львом. Это тоже ясно. А поскольку я не лев, поэтому и не держу у себя в квартире льва. Все это слабые примеры. Но как я могу иметь общение с духом? Именно в соответствующем существе или в существе, равном этому духу. Вы это поняли? Для духовного общения следует иметь духовных. В этом духовном общении духовно содержится дух. Только духовное общение соответствует духу. Наша плоть не способна иметь общение с Богом. Следовательно, с нашей материальной стороны мы не способны иметь с Богом общение. Но мы, как люди, имеем больше, чем только материю. Наряду с материей мы имеем душу и дух. Как наша душа, так и наш дух являются в своем существе духом. Поэтому мы можем еще раз поставить вопрос, как велик наш дух? При этом каждый из нас вопросительно заострит свои уши. Как велик он? Как далеко он достает? Это очень серьезный и важный вопрос. Я очень рад, что не вижу, где в духе находятся дети Божьи во время богослужения. Возможно, некоторые из вас находятся на Филиппинах или на Гавайях, а быть может, вы находитесь в крупном торговом центре и выбираете себе обувь и одежду. Однако это может еще быть безобидным по сравнению с другими областями, где их дух может быть в пути. Итак, дух человека не привязан к определенному месту. Нет, нет. Он намного больше. Он может также одновременно заниматься различными вещами. Все это я вам нарисовал лишь с той целью, чтобы показать, что такое дух. А теперь ко всему этому приходит еще Святой Дух. Поэтому сразу скажу, что общение с Богом мы можем иметь только со стороны Святого Духа. С нашей духовной стороны это способность Бога, данная нам через нетленное Божье семя, о котором читаем в первом послании Петра 1:23. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Общение с Богом новой твари, рожденной через это нетленное Божье семя, является духовным общением. Поскольку Бог есть Дух, то мы можем с Ним только духовное общение иметь. На основании всего этого мы приходим к ответу выше поставленного вопроса. Поклонение перед Богом может и должно осуществляться только в духе, как читаем в Евангелии от Иоанна 4:24. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. И если наш человеческий дух способен во время богослужения побывать на Гавайях, Аляске или в Антарктиде, то, как глубоко мы можем с нашей духовной стороны проникнуть в существо Бога, если при этом нас ведет еще и Святой Дух, Иоанна 14:16, который согласно первого послания Коринфянам 2:10 все проницает и глубины Божьи. По этому поводу я должен сказать, что эту сторону данного вопроса Немногие дети Божьи так знают, как этого желает наш Господь Иисус. Но не скажите и вы, все слушатели и читатели наших проповедей, что и вы этого не можете. Если бы это было невозможно, то и Слово Божье было бы неверным. Все истины содержат в себе глубокое познание Божьей глубины. А если мы говорим о Божьей глубине, то Слово Божье имеет в виду не пространственную глубину, но имеет в виду бесконечность распространения существа Бога. Если бы в этой глубине имелась в виду пространственная глубина, то мы пришли бы когда-нибудь к такому пункту, когда сказали бы: «Это для меня слишком много, я вплотную прихожу к границе, что было возможно по духу». Но если бы мы так далеко продвинулись, то это не было бы для нас проблемой. Познание Бога и вечности не будет иметь конца. Когда мы будем в вечности с Господом Иисусом, то познаем еще очень многое, чего сегодня еще не можем познать. Об этом мы читаем в первом послании Иоанна 3, стихи 1 и 2. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.